Жизнь не так страшна, коль скоро в ней существуют Спроут и младшие. Интересно, где он сейчас? — мелькнуло в голове у Делглиша. И с тех пор Брамфорд к вам прилепилась. Когда вы поехали сюда, она последовала за вами. Этот порыв довериться кому-нибудь, желание иметь хоть одного друга, который все про вас знает, поставили вас в зависимость от нее. Брамфорд — защитница, советница, наперсница. В театр с Брамфорд, игра в гольф с Брамфорд, в отпуск с Брамфорд, поездки за город с Брамфорд, утренний чай и какао перед сном с Брамфорд. Ее преданность, наверное, была достаточно искренней. В конце концов, ради вас она была готова на убийство. Но все равно это был шантаж. Шантажист, в более привычном смысле слова, просто требующий регулярных выплат, не облагаемых налогом, был бы неизмеримо более предпочтителен, чем невыносимая преданность Брамфорд. «Это так», — сказала она печально. «Все так. Но как вы узнали?» «Потому что она, по существу, была глупая, серая женщина. А вы совсем не такая». Он мог бы добавить, «потому что я знаю это по себе». «А кто я такая?» — горячо возразила она, «чтобы презирать глупость и серость. Какое право имею я привередничать? Да, она не отличалась умом. Даже убить ради меня не смогла без того, чтобы все не испортить. Она оказалась недостаточно умна, чтобы обмануть Адама Делглиша, но с каких это пор такие поступки считаются мерилом умственных способностей? Вы когда-нибудь видели, как она работает? Видели ее у постели умирающего пациента или больного ребенка? Наблюдали хоть раз, как эта глупая серая женщина, чью дружбу и преданность мне, по-видимому, стоило презирать, работает всю ночь, чтобы спасти человеческую жизнь? Я видел тело одной из ее жертв и читал протокол вскрытия другой. А ее доброте к детям поверю вам на слово. Те девушки были не ее жертвами, моими. Ну нет, — возразил он. На вашей совести лишь одна жертва в Найтингейле. И это Этель Брамфорд. Одним стремительным движением она поднялась на ноги и повернулась к нему. Ее удивительные зеленые глаза смотрели на него неподвижным, испытующим взглядом. Разумом он отчасти понимал, что следует произнести какие-то слова. Но какие? Какие давно привычные фразы установленного законом предупреждения, которые почти сами собой срывались с языка во время очной ставки, бессмысленные и неуместные, они ускользнули, затерялись в дальних уголках его сознания. Он понимал, что болен, что все еще слаб от потери крови, что пора остановиться, передать расследование Мастерсону и добраться до постели. Он, Делглиш, самый педантичный из всех сыщиков, уже заговорил, так, будто не существовало никаких правил, будто перед ним стоял его личный противник. Но надо продолжать. Даже если он никогда не сможет доказать это, ему надо услышать от нее подтверждение того, что ему и так известно. Спокойно, словно это самый естественный вопрос на свете, он спросил, «Она уже умерла, когда вы подожгли ее?» В этот момент кто-то позвонил в дверь. Не сказав ни слова, Мэри Тейлор набросила на плечи свою накидку и пошла открывать. Послышались приглушенные голоса, и тотчас же следом за ней в гостиную вошел Стивен Кортни Брикс. Взглянув на часы, Делглиш увидел, что стрелки показывают 7:24 утра, начинался рабочий день. Кортни Брикс был уже во врачебном одеянии. Он не выказал ни удивления при виде Делглиша, ни какой-либо озабоченности его явно ослабленным состоянием. «Мне сказали, что ночью был пожар». «Но я не слышал пожарных машин», — обратился он к ним обоим. Побледнев, как полотно, так что Делглиш подумал, что она вот-вот упадет в обморок, Мэри Тейлор спокойно ответила, «Они въехали через винчестерские ворота и не включали сирен, чтобы не разбудить пациентов». «А что это за слухи, будто на пепелище садового сарая нашли обожженный труп? Чей труп?» «Сестры Брамфорд», — ответил Делглиш. Она оставила записку, призналась в убийстве Пирс и Феллон.
«Брамфорд убила? Брамфорд?»
Кортни Брикс свирепо уставился на Делглиша, при этом его крупное красивое лицо исказилось от раздражения, казалось, он не верил собственным ушам.
«Она объяснила, почему? Она что, с ума сошла?»
«Брамфорд не сошла с ума», — сказала Мэри Тейлор, и, несомненно, считала, что у нее были причины.
«А что будет с моим отделением? В 9 часов я начинаю операции. Вы это знаете, сестра?» На сегодня назначено к операции очень много больных, а обе штатные сестры лежат с гриппом. Я не могу доверить больных в опасном состоянии ученицам первого или второго курса.
Я сейчас же этим займусь, — спокойно сказала главная сестра.
Большинство дневных сестер уже наверняка встали. Нелегко, конечно, но при необходимости можно будет отозвать кого-нибудь из медучилища. Она повернулась к Делглишу. «Мне лучше звонить из сестринской гостиной, но вы не беспокойтесь, я понимаю важность нашего разговора и обязательно вернусь, чтобы закончить его». Мужчины смотрели ей вслед, пока она не вышла из комнаты, бесшумно прикрыв за собой дверь. Кажется, только сейчас Кортни Брикс заметил Делглиша. «Не забудьте сходить в рентгеновское отделение и сделать снимок головы», — сказал он резко. «Вы не должны вставать с постели. Я посмотрю вас, как только кончу оперировать». Своим тоном он дал понять, что считает это утомительной обязанностью, на выполнение которой надо еще выкроить время. «К кому вы приходили в дом Найтингейла в ночь убийства Феллон?» — спросил Делглиш. «Я уже говорил, никому. Я даже не заходил в дом Найтингейла. По крайней мере, 10 минут из вашего времени остались без объяснения. 10 минут, когда черный ход, ведущий в квартиру главной сестры, был не заперт. Сестра Гиринг вывела своего гостя через эту дверь и гуляла с ним в парке. Вы решили, что главная сестра у себя, несмотря на отсутствие света в окнах, и поднялись по лестнице к ее квартире. Там вы, наверное, провели несколько минут. Интересно, зачем? Из любопытства? Или вы что-то искали? С какой стати мне было заходить к главной сестре? Ее там не было. В ту ночь Мэри Тейлор находилась в Амстердаме. Но тогда вы этого еще не знали, не так ли? Для Мэри Тейлор было непривычно ездить на международные конференции. По причинам, о которых мы можем догадываться, она не хотела, чтобы слишком многие знали ее в лицо. Такое нежелание брать на себя общественные обязанности воспринималось как подобающая скромность, проявляемая столь умной и способной женщиной. Ее попросили поехать в Амстердам вместо председателя местного комитета по подготовке медсестер только во вторник вечером. Ваши рабочие дни здесь — понедельник, четверг и пятница. Но вдруг в среду вечером вас вызвали, чтобы оперировать платного пациента. Не думаю, что операционные сестры, целиком занятые тяжелым состоянием больного, сказали вам, что главной сестры нет в больнице. С чего бы вдруг? Делглиш смолк. «А когда, по-вашему, я решил нанести визит главной сестре посреди ночи? Вы же не думаете, что я был бы желанным гостем? Не хотите сказать, что она ждала меня?» — сказал Кортни Брикс. «Вы пришли увидеть Ирмгард Гробелл». После минутного молчания хирург спросил: «От кого вы узнали про Ирмгард Гробелл?» «От той же дамы, что поведала все вам, от миссис Деттинджер». Снова молчание. Потом, с настойчивой категоричностью человека, который знает, что ему не поверит, он сказал: «Ирмгард Гробелл мертва». «Разве?» — спросил Делглиш. «Разве не ее вы ожидали увидеть в квартире главной сестры? Разве не было это для вас первой возможностью предстать перед ней с теми сведениями, которые вы раздобыли? И вы наверняка предвкушали удовольствие, ведь ощущение собственной власти всегда приятно, не так ли?» «Вам это должно быть известно», — спокойно сказал Кортни Брикс. Они молча смотрели друг на друга. Делглиш спросил: «Что вы собирались делать?» «Ничего. Я не видел связи между Гробелл и смертью Пирс или Феллон, а даже если бы видел, сомневаюсь, что стал бы говорить об этом. Мэри Тейлор нужна этой больнице. Для меня Ирмгард Гробелл не существует. Ее однажды уже судили и признали невиновной. Мне этого достаточно. Я хирург, а не проповедник нравственности. Я бы не выдал ее тайны». «Разумеется, не выдал бы», — подумал Делглиш. «Как только правда станет известна, она потеряет для него всякую ценность. Это очень важная информация частного характера, полученная за определенную мзду, и он бы использовал ее в своих интересах. Подобная осведомленность давала ему вечную власть над Мэри Тейлор, над главной сестрой, которая так часто раздражала его своими возражениями, чье могущество постоянно росло, которую собирались назначить начальницей сестринской службы над всеми больницами в их районе, которая настраивала против него председателя административного комитета больницы сэра Маркуса Коуэна. Что останется от ее влияния на этого правоверного еврея, когда он узнает о Штейнховской лечебнице? Теперь принято не помнить о таких вещах, но сможет ли сэр Маркус Коуэн простить?» Он вспомнил слова Мэри Тейлор: «Шантажировать можно по-разному». И Хедер Пирс, и Этель Брамфорд понимали это. Но, пожалуй, наиболее тонкое удовольствие доставляет шантаж, при котором человек не требует денег, а под маской щедрости, доброты, соучастия или морального превосходства наслаждается своим тайным знанием. В конце концов, сестра Брамфорд просила немногого. Лишь комнату рядом с ее кумиром, привилегию называться подругой главной сестры, проводить вместе с ней свободные от дежурств часы. Глупенькая Пирс просила лишь несколько шиллингов в неделю, да 1-2 стиха из Священного Писания. Но как они, должно быть, упивались своей властью, и какое неизмеримо большее удовлетворение получил бы Кортни Брикс. Ничего удивительного, что он был решительно настроен хранить тайну, и что его вовсе не радовала мысль о десанте Скотланд-Ярда на дом Найтингейла.